Здравствуйте. Мы продолжаем подготовку к Всемирному конгрессу в Америке. Тема сегодняшнего урока — Тора, Творец и Исраэль — одно целое. И мы начнем со статьи, это 17-е послание, сокращенный вариант. Баля Сулама.
А почему должно быть Исраэль, Тора и Творец едины, что называется средняя линия, средний столб? Мы изучаем, объединяются три линии, они идут из того, что творение ничего не может сделать. Оно сотворено из материала, желание получать, которое не имеет движения в духовном. Там нет желания отдачи. Только у желания отдачи есть духовные движения. Это форма отдачи, желание отдачи, намерение отдачи, что-либо, то, что действует в отдаче, выйти, передать от себя. А если действует иным образом, это не находится в духовном и вообще не существует. Мы не понимаем, насколько само по себе желание получать не существует, только в нашем воображении. Творец так сотворил нас с воображением, что мы можем существовать без формы отдачи. Мы изучаем. Духовное движение, духовное существование, духовная реальность может быть только в отдаче. Духовное существование может быть только в движении, в отдаче. Нет такого, как в нашем мире, что нам кажется, что мы способны стоять на месте, остановиться, ничего не делать, не действовать. А духовность — это без времени. То есть все время, если можно сказать все время, мы не способны оторваться от этой терминологии. Мы находимся в движении отдачи, и движение отдачи нарастающее. И поскольку нет в творении изначально возможности отдавать, даже не знаю, что это такое, происходит сокращение на желание получать в творении. И произошло, образовалась связь между желанием получать в творении и желанием отдачи в Творце. Посредством второго сокращения, как мы это изучаем, особые действия в подготовке, еще когда мы находились в существовании в духовных мирах. Потом разбиение, разбилась граница между желанием получать и желанием отдачи, чтобы из них создать некую связь между ними, и из связи между ними приходит уже к нам реальность, святости, клипот и нейтральное место между ними. Оттуда может вырасти действительно реальность творения. Творением называется кто-то, кто существует духовно, потому что в материальном это только в нашем воображении она существует. Поэтому творение существует, вырастает из средней линии, из точки, в которой есть реальность этих двух сил, получения и отдачи вместе, и он умеет их соединить вместе в такой форме, что пользуется силой получения, которая противоположна Творцу, она создана специально, чтобы дать творению самостоятельность, независимость, возможность как бы находиться против Творца и вот так выстроить себя образом таким, что оно включает две эти силы вместе. И насколько сможет в себе соединить эти две силы правильно, вместе проверять, как это делается в нем, этап за этапом, во всех порциях желания получать, которые раскрываются в нем одна за другой, творение достигает того, что растит себя и своего материала, и силы желания отдачи в нем делает, которую он требует и получает, он делает эту работу. В сущности, работа делается посредством силы отдачи, силы света, силы Творца, но творение здесь делает всю подготовку к этому, как и мы в этом мире, в сущности. Мы пользуемся всеми свойствами, которые есть в этом мире, неживая, растительное, животное, человеческое, всеми силами, разумом и чувствами нашими. Но мы, все равно мы это делаем. Почему? Мы подчеркиваем. Поскольку мы выполняем действия в чувствах, в разуме, во всех материалах этого мира, со всеми нашими возможностями, мы создаем, строим вещи. В сущности, все те вещи, которые мы здесь в этом мире строим, они строятся в той же форме, что и в духовном мире. Есть некое воображение, некая идея, Творец раскрывается в нас, есть материалы, которые возле нас присутствуют, и мы делаем все это, строим некие формы. Конечно, формы эти уже существуют, потому что не может быть, чтобы в творении что-то раскрылось такое, чего не существует в реальности. Но это называется «мы делаем это», потому что из всего того, что есть, мы конструируем эту форму. Вот так оно и в духовном. Хотя мы пользуемся всеми этими силами, но мы должны прийти к пониманию, к желанию, чтобы в нас, на нас была форма определенная Творца, форма Творца. В определенной форме относиться к хозяину так, как он относится к нам. Насколько мы способны. И каждый раз мы обнаруживаем себя способными в ином виде, подобными ему, но в чем-то ограниченными. Поэтому, с одной стороны, это наши усилия. Приложил усилия и нашел, поверь. Но с другой стороны, мы говорим, это работа Творца. Мы в этом учимся у Него, на Его примерах, что делать, просим у Него, чтобы Он сделал, чтобы Он выполнил. Но мы действительно находимся здесь в партнерстве, потому что мы точно знаем, чего мы хотим, и должны сделать все подготовки к этому. Поэтому здесь имеется средняя линия в нескольких видах. Средняя линия в нашем планировании, в объединении желания и намерения. Средняя линия в средствах, как мы это выполняем, что сила клипы и сила святости, сила левой и сила правой должны объединиться вместе, чтобы мы точно сделали правильное действие это. Средняя линия, когда мы видим себя, что объединяемся в группу посредством света. С одной стороны, в группу мы приходим и хотим включиться, потому что там мы должны найти наше желание отдачи. И из желания отдачи действительно сформировать, только Творец его может сформировать, скрывшийся с другой стороны. И получается, что мы включаем в себя две этих силы, силу группу и силы Творца, тоже средняя линия. И еще очень много понятий, в которых мы видим, что мы действуем в соответствии со средней линией, которая исходит из того, что, в общем, должны быть в творении две силы — получение и отдачи, и оно находится в свободном выборе, в свободном построении из них двоих. Давайте увидим, что пишет Бааль Сулам.
17-е послание Бааля Сулама. Напишу о смысле работы средней линии в работе Творца, чтобы было всегда, можно было опереться в работе на правую и левую линии, потому что есть случаи, когда хуже двигаться, чем сидеть без дела, чтобы не оступиться с дороги. Ведь путь истины — это очень тонкая линия, по которой поднимаются по ступеням, пока не достигают царского дворца. А каждый, кто начинает идти в начале линии, обязан очень остерегаться, чтобы не уклониться вправо от линии или влево, даже на толщину волоса, потому что если в начале его погрешность толщиной в волос, то даже если далее идет по истинной прямой, все равно ни в коем случае не придет к царскому дворцу, потому что не идет уже по правильному пути. Смысл средней линии заключается в выполнении условия Тора, Творец и Исраэль — одно целое. Потому что цель души в теле заключается в том, чтобы именно находясь в теле, вернулась она к своему корню и слилась с Творцом, как сказано, «И возлюбите Творца вашего, и идите путями Его, и храните заповеди Его, и слейтесь с Ним». Отсюда мы видим, что в конце пути «и слейтесь с Ним», то есть, как и было с душой до ее вхождения в тело. Но необходима большая подготовка, которая заключается в движении по путям Творца. А кому известны его пути? И это и есть Тора, имеющая 613 светов. Потому что идущему по ним в конце своем исправляют себя настолько, что его гуф, тело, не будет препятствием или железной стеной между человеком и Творцом. Как сказано, «И отделю я каменное сердце от вашей плоти, и тогда сольетесь с Творцом вашим, точно как было ваше слияние с Ним, прежде чем облачилась душа в это тело». Находим, что существует три момента. Первое. Исраэль, прилагающий усилия вернуться к своему Творцу. Второе. Творец — это корень, к которому стремятся. Третье — это свойство 613 светов Торы, называемое приправы, которыми очищается душа и тело. Как сказано, «Создал я злое начало, создал я ему Тору в приправу». Но на все эти три детали на самом деле одно целое. И такими раскрываются каждому постигающему в конце пути, как Ихад, Ихид и Ихид Мьюхад, одно, единое и единственное. А то, что кажется состоящими из трех частей, так это по причине несовершенной работы ради Творца. До включения в работу Творца выглядит Тора, Творец и Исраэль как три разные вида работы. То есть иногда стремится человек восполнить к возвращению души в корень ее, что называется Исраэль. Иногда стремится понять пути Творца и тайны Торы. Как сказано, ведь не зная заповеди, нельзя работать. Не зная заповеди работать, на арамейском, что же означает работать, то и это называется Тора. А иногда, третье, стремится к постижению Творца, то есть к слиянию и полному осознанию, познанию Творца, и только этого и желает, и не желает постичь тайны Торы, а также не желает вернуть душу к ее корню, где находилась она до нисхождения в тело. Поэтому идущему по средней линии в работе Творца должен все время проверять себя, стремится ли он к этим трем частям работы в равной степени, поскольку конец действия приравнивается его началу. Если стремится к одной из частей больше, чем к другим, то сходит с правильного пути. Пойми это. Поэтому желающий держаться за цель должен стремиться к пониманию путей Творца. Ведь тот, кто не знает путей Творца и его путей Творца, как может работать на него и стремиться к этому, как к самому надежному средству держаться истинной линии. Поэтому сказано: «Откройте мне отверстие с угольное ушко, а я открою вам огромные ворота». Отверстие игольного ушка предназначено только для работы, а внести туда можно нить для работы и шитья, и только стремиться за постижением заповедей Творца, то есть работать ради Творца, и раскроются тогда врата размером, врата во весь мир.
Язык очень трудный. Чем больше мы продвигаемся в учебе и в нашем развитии, мы видим, наш язык очень сильно изменяется. Объяснение относительно этого имеется определенное отдаление от языка Бааль Сулама и даже от языка Рабаша. Потому что, конечно, есть очень большая разница в их языке и в том языке, который мы развиваем сегодня. Это чтобы он, этот язык мог быть понятен широкой публике. О чем он говорит? Он говорит так. Конечно, Исраэль, Тора и Творец — это тяжело реализовать человеку, у которого нет трех этих составляющих в его руках. Что же он делает, чтобы не отклониться от пути? Потому что отклоняющийся от пути даже немного в самом начале пути, он далее теряет правильное направление, и чем дальше он продвигается, тем больше отклоняется. Потому что его отклонение нарастает все больше и больше. Поэтому он говорит: гораздо лучше сядь и ничего не делай, предпочтительно не делать неправильных движений и не делать ничего. чем делать что-то неправильное. Должна быть проверка, анализ, контроль. Состояние особое, уникальное должно быть, когда человек уверен, что он производит правильное движение и продвигается вперед. Очень многие люди даже в самом начале пути делают эту ошибку, и потом уже у них очень долгое время берет вернуться правильно, потом долгое время берет вернуться к той точке, с которой они начали, и продолжить в правильном направлении. Каким образом мы это можем сделать? Все-таки он говорит так, стремиться к указаниям Творца, знать указания Господина, чтобы знать, как Ему служить. Человек должен стремиться раскрыть в себе формы отдачи Творца. На каждом шагу он должен понимать, что сейчас он находится в построении из 613 светов Торы, из, в общем, всех желаний его и светов работающих, соответственно, им, и он сейчас идет и строит форму отдачи. Продвигающуюся этап за этапом. А средняя линия его в том, что он себя обнаруживает все более и более слитым с группой. Он находится в ней, внутри, в ней, и все средства, в сущности, объединены вместе. Это книги, рав, группа, сам человек с этими тремя составляющими вместе, и высшая сила, сила отдачи, Творец. И получается, что в таком виде, если он пользуется средствами, не в соответствии со своим разумом продвигается, а рав книги, группа, он от них получает совет, как продвигаться, и видит себя, как он присоединяется к окружению ради того, чтобы через окружение получить высшую силу, силу отдачи, и в этой мере он должен аннулировать себя, и тогда он объединяет вместе все эти свойства, и у него имеется уже из того состояния, в котором он находится, правильный шаг вперед. И вот так каждый миг. И это называется продвижение в средней линии. Да, Гилель?
Дан из группы Мадина спрашивает, как можно скорее узнать, что сбился с пути, ведь этот очень маленький сбой.
Человек даже потом не видит. Человек не видит. И более того, что он не видит, ему нельзя ничего сказать. Невозможно ему сказать ничего. Проблема в духовном, что запрещено останавливать человека и запрещено давить на него и напоминать ему и говорить. Почти невозможно. Может быть, тут и там намекнуть ему в чем-то, но не более. Да и намек должен быть очень и очень тонкий, чтобы не обязывал человека. Получается так, я говорю из опыта своего, когда я смотрю на учеников, которые с самого начала есть такие, которые, у которых был очень высокий потенциал. Они могли продвинуться чудесным образом, вроде бы. Не услышали. Они могут сказать, не могли услышать, мы не знали, нет отговорок. Нет отговорок. Это всегда так. Не могли и не знали, и не, потому что в каждой точке, на каждой ступени человек рождается заново. И поэтому неважно, он сейчас пришел и на первой ступени не услышал, или не услышал на ступени номер 100. И мы видим, насколько отклоняется в пути и идет по нему, и ничего не поделаешь. Может быть, после 10 лет, 15 лет проснется. То есть для меня он все равно остается как ученик. Но, конечно, это уже не в подходе ПЛП, из уст в уста. Да?
Теренс из Парижа спрашивает, откуда мы знаем, что приходим к точке, в которой я, группа и творец, одно целое? Что это означает на деле?
Смысл этого на практике в том, на деле, в том, что человек включается в группу и там обнаруживает Творца. Вот это на деле. И все. Он начинает ощущать внутреннюю часть группы. И это к нему приходит тем, что он слит с книгами, с учителем, с группой. Внешним образом вот так. И это направляет его к большему ощущению войти во внутреннюю часть группы. Он начинает различать себя там. И там он видит, что только Творец ему может помочь преодолеть его мысли по отделению, по удалению, которые не позволяют ему по-настоящему быть слитым с этим окружением для того, чтобы развиваться как плод, который питается от стенок чрева реха. Ну?
Из Нари спрашивают, написано, душа человека обучает его. Так почему должно быть со стороны человек, который творец, единый?
Душа человека обучает его, означает, что в человеке уже действует душа. И человек от нее учится, он уже обнаруживает свои шаги по средней линии, его формы по средней линии, он уже находится в том, что двигается, поднимается по средней линии. Это называется душа человека, обучает его. Но если он пока находится в темноте, во мраке, то это не душа человека обучает его. Здесь он должен укрепиться в том, что имеется у него. На самом деле у него ничего нет. Группа, он не знает, как принять ее, поскольку пока еще не видит внутреннюю окраску группы. Он видит снаружи просто людей. А чем они лучше, чем он сам? Может быть, я сильнее, может быть, я умнее. Это относительно группы, относительно учителя. Он тоже думает, ну кто он там, в конце концов? Неужели я не понимаю, что мне на пользу лучше? А книги он пока не понимает их. Это еще хуже. А еще хуже, когда он думает, что понимает. Ведь язык же он знает. Ну, написано же. И вот так берет годы. Выйти из путаницы этой занимает годы. Это тоже путь, в конце концов, но это не путь, когда душа человека обучает его. Это глупость пока обучает человека.
В продолжение этого из Сан-Франциско Джонни спрашивает, может ли у человека быть большое желание к духовному, но не позволяет ему свыше найти среднюю линию в его настоящем кругообороте?
Нет, каждому предоставляется возможность, и нельзя сказать, мне не дали возможность, или я ее упустил, или не сделал, ни в коем случае. Нет, я тебе говорю, даже когда я вижу, что человек пока еще ошибается, и день за днем не видит, и двигается, и делает ошибку, но эта ошибка нарастающая накапливается и приводит его в конце концов к осознанию зла. Хотя это нежелаемый путь, конечно, но что делать, если он не слышит, не понимает намеков? Это проблема обращать внимание на то, что происходит. Да, Дани.
Что точно означает находиться в ускорении? И как я могу сейчас нажать на газ перед Конгрессом?
Быть в ускорении? В духовном нет ускорения, это движение. Но если ты не производишь какого-либо действия, у тебя нет никаких заслуг от предыдущих действий, от предыдущей скорости у тебя нет. В духовном это как... как в космосе. Если ты находишься без изменения скорости, ты не находишься в движении, ты постоянное состояние равно нулю, даже если ты перемещаешься со скоростью не знаю какой, 10 километров в секунду. Это не считается, что ты двигаешься. Ты находишься в этом... покое. Поэтому то, что мы должны понять, что в духовном ускорение является скоростью. Вот это и действие в сущности. Поэтому нет перерыва в духовных действиях, а там, где завершается одно, немедленно начинается другое. Как мы это изучаем. Гальгальта, Абсак, такие действия. И это говорит о том, что человек все время должен быть в состоянии, когда его подход к группе и подход группы к нему, они должны быть такими, что все время пробуждают человека к действию, чтобы он все время был в обновлении хисарона, потребности. Чтобы было понятнее. Да, Ханох?
Вы сейчас меня напугали здорово. Как я не пропущу, как я могу прислушаться к намекам?
С Божьей помощью. Нечего сказать. Это некое, ну, как пойдет, удача, везение, чтобы не пугался. Мне нечего сказать, нечего добавить. Просто-напросто действительно быть в трепете, что ты можешь упустить великую вещь в пути. Он пишет тут и там, в разных местах, что, как он говорит, год назад ты был в лучшем состоянии, чем ты находишься сейчас. Но не разочаровывайся в милосердии небес, продолжай Может быть, это вернется. Помнишь его послание? Вот сейчас тебе процитируют это послание Бальсулама. И так далее, и так далее. Мы должны понимать, шаги, по которым мы продвигаемся, они не соответствуют нашим критериям. Это не в соответствии с нашим разумом. На самом деле здесь имеется подход, который нам кажется, что он случайный такой, что тут есть некая протекция, что есть тут, ну и так далее, и так далее. И путаница разного рода, когда приходят через одно к другому. Все рассчитано точно, кроме, как он говорит, тонкое устремление из тонкости души, как можно более точно, деликатно, тонко все время направлять себя, как только можно, точнее, к тому, что тебе кажется духовность. Не устремляйтесь за своими сердцами, да?
То, что мне кажется духовным?
Ну, а кому же? Ты получишь какую-то духовную форму на экране компьютера или телевизора, или в каком-то месте в книге это будет написано? Именно то, что тебе кажется. Но ты проверь, что это такое. Так ли это на самом деле? Еще один, да, Оран. Извиняюсь, Рои. А это Рои?
Есть некий путь, которым я могу помочь товарищам, или чтобы товарищи меня удержали, не сбиться на это толщину пояса? Или все в руках небес?
Ну, а кто же тебе сказал, если без этого иди домой, все, зачем мы проснулись сейчас?
Ну, вы сказали же, что все в руках Всевышнего.
Да, но все в руках человека. И когда я говорю с ним, с Божьей помощью, что это значит? Не то, чтобы я был пассивным, и со мной это происходило. У кого есть и у кого нет. Это тоже я должен вызвать на себя. Наука Каббала во всех этих словах хочет намекнуть тебе, что ты не думаешь, что ты умен. Ты понимаешь, ты чувствуешь, ты умеешь принять решение, но и не говори, что это зависит от небес, и тебе нечего делать. Тоже нет. Что ни чувство, ни разум, ни опыт твой ничего не делает, ни то и ни другое. Ты все время должен чувствовать себя подвешенным. То, что у тебя есть от этого мира, ты не можешь ничего взять для духовного продвижения. Просто аннулировать все. Если ты аннулируешь все, то что ты можешь получить? Что ты можешь привлечь с небес? Если у тебя нет связи с ними, что приходит, то приходит. Откуда ты знаешь даже, что это приходит? Вроде бы все идет от Творца, но в прямом или в противоположном виде. Ну так а мне-то что делать? И вот так, когда ты находишься в бессильном, безнадежном состоянии, ты начинаешь искать, что же такое называется книги, что же такое называется рав, что же такое называется группа. Это то, что я чувствую, книги — это то, что я беру переплет какой-то в руки. Равом называется, что я его вижу вот так вот, каждый день несколько часов философствующим передо мной, или группой называется, я танцую с товарищами, или ем, пью с ними вместе, или что там еще. Что это? Когда я из страха, из трепета начинаю искать эти внутренние понятия, это На самом деле это очень тяжело. Да.
Не укладывается у меня. Как говорят, что с одной стороны человек все время рождается каждую секунду заново, у него есть выбор все время, и в то же время один сбой, промахнулся и все. Ты же все время продолжаешь, все время должен держать в голове, что у тебя все время есть выбор. Если я 2 месяца назад, например, сбился, я еще не знаю, не понимаю, что это такое в духовном пути, как это может повлиять на то, что произойдет через полгода?
Он нарисовал это в таком виде. Бальсулам нарисовал это в таком виде. Вот это рисунок его. А отклонение вот так. И если в начале пути у тебя какое-то маленькое отклонение, ты отклонился на немножко. Сколько у тебя здесь есть? Немножко. Дельта это очень мала. Между этой точкой и вот этой точкой. Каково расстояние? Ну, скажем, сантиметр. Отклонение 1 сантиметр. С этим ивритом я уже... Если ты продвинулся, то сколько у тебя вот здесь будет, когда ты шел по вот этому пути, вместо правильного пути, сколько у тебя уже здесь? Ну, скажем, 5 сантиметров. Продвинулся. Ты стал обладать больше, ты понимаешь, ты знаешь, ты очень многое прошел, и ты более уверен, что находишься в правильном пути, а ты на самом деле находишься в отклонении от правильного пути. Что?
Это-то и непонятно. Почему, если я отклонился раньше? Почему у меня сейчас вновь нет свободного выбора? Почему продолжается это отклонение?
Но если ты не знаешь, что отклонился, ты продолжаешь по тому же пути. Ты спрашиваешь так, почему то отклонение, которое произошло, не помогает мне вернуться? Потому что ты не ощущаешь, что ты в отклонении. А если ты не чувствуешь, что ты отклонился, почему уже тебе не продолжить то же самое направление? Ты продолжаешь то же самое направление. И мы переходим к следующей части.
Перейдем к следующей части урока по книге «Зоар».